Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня вторник, 8 ноября, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к Колоссянам в начале 1 главы с 1 по 2 стих, потом с 7 по 11 стих. А вот как звучит этот отрывок в современном русском переводе. «От Павла, по воле Божией апостола Христа Иисуса, и от брата Тимофея, святому народу Божьему в Колоссах, верным братьям во Христе, благодать и мир вам от Бога нашего Отца. Вы узнали о ней от Эпафраса. Это он, наш любимый сотрудник, верно служащий Христу ради вас, известил нас о любви, которая вам дарована Духом. Вот почему мы с того самого дня, как услышали о вас, не перестаем за вас молиться и просить Бога, чтобы он дал вам в совершенстве постигнуть свою волю во всей полноте духовной мудрости и понимания. Мы молимся и о том, чтобы вы жили жизнью, достойной Господа, во всем поступая так, как ему приятно, и чтобы в любом добром деле труд ваш приносил плоды, и вы все больше и больше постигали Бога. И пусть для этого он всячески укрепит и усилит вас соразмерно величию своей мощи и даст вам великое терпение и стойкость». Итак, братья и сестры, мы с вами вчера закончили чтение послания апостола Павла к филиппийцам и сегодня перешли к следующему, согласно оглавлению. Послание апостола Павла – это послание к Колоссянам. Да? Тоже очень интересное послание. Надо сказать, что по своему стилю, по своему лексикону, по грамматике и даже по некоторым содержательным моментам это послание очень напоминает послание к Эфесянам. Исследователи подсчитали, что где-то треть содержательной части совпадает в послании к Эфесянам, в послании к Колоссянам. Ну, кто захочет, внимательно почитает, тот действительно увидит это сходство. И поэтому, как вы, наверное, помните, опять же, некоторые исследователи считают, что эти два послания, скорее всего, написаны одним человеком, но при этом, возможно, это был не сам апостол Павел, а, скажем, его ученик, друг, какой-то секретарь, может быть. Почему? Потому что мысли совершенно, конечно, не противоречащие богословию апостола Павла и во многом даже отражающие его богословие. Но, скажем так, опять же, грамматика, способ построения фразы, да, способ ведения рассуждений немножко отличается от того, к чему мы привыкли. Вот мы как раз говорили не так давно, обсуждая послание к филиппийцам, что вот эти вот его, так сказать, традиционно признанные послания, это к римлянам, оба к коринфянам, галатам, к филиппийцам, это послания очень похожие по стилю, по темпераменту, по пафосу. Вот, знаете, братья и сестры, когда человек слышит послание на славянском в церкви и не более того, и особо не читает дома, а если читает даже по-русски, то ну, как бы не вникает, не пытается разобраться, прислушаться по-настоящему, а просто читает это как некое такое приятное, доброе, благоговейное чтение, ну или же в храме просто слушает, многого не понимает, пропускает мимо ушей, то тогда, конечно, человеку это не очевидно. Ну, тут написано, в принципе, практически ничем не отличается. Но когда мы с вами начинаем изучать хотя бы чуть-чуть, хотя бы даже вот в том формате, какой у нас сейчас есть, тем более, если мы с вами начинаем изучать серьезно, смотреть в греческий оригинал, то вот эти все вещи становятся более и более очевидными. Но даже мы с вами, уже почувствовав вкус истинного стиля апостола Павла, стиля, который постоянно полемичен, где Павел позволяет себе какие-то короткие риторические вопросы, какие-то короткие, бывают, резкие обличения, позволяет себе какие-то парадоксальные пассажи. Да? Это тоже одна из отличительных особенностей Павлова стиля. Парадоксы, вспомните, парадоксы послания к Коринфянам, парадоксы послания к римлянам. Второе послание к Коринфянам тоже наполнено этими парадоксальными такими рассуждениями, такими пассажами философскими. Это тоже отличительная особенность Павла. Некая резкость, некая даже язвительность. Вспомните, мы не так давно говорили послание к филиппийцам о том, как он издевается над своими оппонентами и, так сказать, опираясь на чрезмерную привязанность к факту обрезания. В послании к Галатам он предлагает им себя скопить, если их так сильно волнует все, что связано, так скажем, с областью мужских гениталий. А в послании к филиппийцам он тоже их называет членовредителями своих оппонентов, тоже играя вот на схожести слов оскопление и обрезание, да, по-гречески кататоми и перитоми. Здесь мы в этих посланиях, в послании к Ефесянам, в послании к Колоссянам, увидим, в послании к Ефесянам уже увидели, а в послании к Колоссянам сейчас будем читать, мы с вами заметим это сходство, это длинные, красивые словесные пассажи. В них уже не так много парадоксов, в них уже нету остроты полемической такой, как она есть вот в этих посланиях. В них длинные предложения, развернутые, как будто это уже некая сумма богословия, как будто уже человек, который пишет это послание, уже особенно даже и так резко ни с кем не спорит, он уже, так сказать, все свои размышления, все свои рассуждения привел в некий порядок, в некую систему, может быть, даже, и излагает ее уже вот на бумаге в виде этого послания. Поэтому действительно мы говорим еще раз о том, что на богодухновенность проблема авторства никак не влияет. Эти книги, которые входят в Новый Завет, стали богодухновенными, потому что Церковь их признала как книгами, содержащими верное, справедливое, правильное православное вероучение. Вот почему эти книги вошли в канон. Потому что было много всяческих книг, которые подписывались тоже различными апостолами, авторитетными людьми. И не входя они в канон, в то время в большей степени не потому, что люди разбирались, кто написал это послание, кто написал это не всегда было очевидно. А именно потому, что в определенных книгах, и в Евангелиях апокрифических, и в посланиях, и в деяниях, и в апокалипсисах, все это было в большом количестве. Так вот, все, что не вошло в канон, было отсечено именно по вероучительному принципу. Церковь не верила так, как там было написано. И эти книги были отодвинуты в сторону. А церковной вере соответствовали вот эти тексты, которые в конечном счете вошли в церковный канон. А проблема авторства — это проблема библиистики, проблема исследования, а не богодухновенности. Поэтому еще раз повторю, здесь мы сталкиваемся именно с, собственно, так скажем, научной проблематикой библиистики. И нисколько не разрушаем веру в авторитетность и в богодухновенность текста. Итак, Павел пишет в Колоссы. Колоссы — это город в провинции Осия или Азия, мы об этом говорили, да, что в те времена провинция Осия или Азия – это была Малая Азия, то, что мы сейчас называем полуостров Малая Азия. Да, это, конечно, не вся Азия, как мы сейчас себе ее представляем. То, что тогда называлось Азией, сейчас мы называем Малой Азией, то есть территория современной Турции. И, как уже тоже было мной отмечено, действительно, территория это вроде бы Турции, да, то есть как-то ассоциируется с мусульманской страной, у нас эта страна, но тем не менее, если мы возьмем тот период, когда эта земля была частью Римской империи, впоследствии Византийской, то здесь было очень много христианских святынь, а самое главное, что именно в Малой Азии в первую очередь проповедовал тот же апостол Павел. В Малой Азии было очень много ранних христианских общин, то есть церквей. И, скажем, тот же город Колоссы, это тоже город, находящийся в Малой Азии, где-то приблизительно 200 километров от Эфеса знаменитого. И в Колоссах, конечно, была своя церковь, своя община. Там же мы помним и Лаодикия, и Филадельфия, то есть те церкви, которые упомянуты в Апокалипсисе. И, конечно, и Иераполь, знаменитый тоже город, где была раннехристианская община. Помним, там был знаменитый епископ, святой, папий Иераполский. Вот все эти, конечно же, города, они там были, что-то от них даже осталось, и сейчас можно увидеть. Но в любом случае, вот Колоссы тоже относятся к этим городам Малой Азии, где вот были христианские общины. И вот мы будем сейчас читать это замечательное послание. Сегодня я напомню, что мы прочитали самое начало послания Колоссянам, первую главу с 1 по 2 стих и потом с 7 по 11 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада, и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господи!